Коллеги, давайте начинать. Точность, вежливость королей. Начнем точно. Можете сверять время, сейчас ровно 10:00. Меня зовут Андрианов Алексей, кто не знает. Сегодня я попробую вам прочитать лекцию по реакциям на новизну. Вот у нас третий день уже, первые трехдневки. У нас уже завершается, да, первая трехдневка, а мы все про новизну. Но вчера собирались на тренерском сборе, и, в общем, получается, что правда, мы много-много проскакиваем. Будто бы с этой новизной не определились. Вообще, человеческий мозг формировался несколько тысячелетий назад, или много тысячелетий назад. И он формировался в тех условиях, когда новизны было не так много. Наверное, она была, но она была другого масштаба, да? А сейчас время ускоряется, событий становится много, буквально обрушивается на нас информационный поток. И понятно, что в этой ситуации вряд ли мы можем сразу быстро справляться со всем. И вот вы приезжаете на интенсив, да, тут новое помещение, перед этим была какая-то дорога, какие-то душные поезда, вы вдруг обнаружили, что ваша бунгало на берегу – это бетонная коробка. Вместо ваших привычных домашних животных – милые мокрицы. Да, вместо ваших привычных матрасов – какие-то жесткие сооружения. Вот. И с погодой не очень. Да? И вот эта вот столовка, в которой мы питаемся, по ценам среднего кафе, да, городского, тоже какая-то, в общем, довольно спартанская. И все это как-то надо осваивать. Но это не основная новизна, с которой мы сталкиваемся. Дело в том, что люди, когда мозг формировался, они на протяжении своей жизни, за всю свою жизнь встречали максимум 100 людей, 100 человек. Да? А мы тут приезжаем, у нас только интенсив 100 человек. И более того, когда раньше встречали на протяжении жизни 100 человек, эти люди не очень-то менялись. А у нас люди меняются, и меняются очень быстро. И даже те, кого мы когда-то знали, да, и те, к кому мы привыкли, от кого ожидаем каких-то реакций, они ведь сейчас меняются постоянно. И вот эта ситуация общественная, да, которая сейчас в нашей стране происходит, такая депрессивная, я бы сказал. Другие слова не буду употреблять. Она ведь тоже что-то меняет. И мы тоже не знаем, с какими реакциями мы столкнемся. И вот это количество новизны, оно просто обрушивается на нас. Этой новизны очень много. Я иногда повышаю голос, потому что мне кажется, что пропадает микрофон. Да? Вот. И тогда мы сталкиваемся с разными переживаниями, с разными чувствами. И, конечно, первое из этих чувств – это некоторая такая рассеянность, оглушенность. Для меня это привычное место, я там на дальневосточном интенсиве 9-й раз присутствую. Но я, допустим, в первый день я опоздал на тренерский сбор. Ходил такой раскайфованно, ужинал, да, такой прихожу в свой номер, а там люди сидят, заседают, обсуждают, да. Я выгляжу, не знаю, ну как-то тоже. Вот. Совершенно вылетело из головы. Я думаю, что это как раз из-за новизны. Кроме новизны, масса тревоги. Потому что опоры пока не сформированы, непонятно, что происходит, новизны очень много, и очень много неопределенностей. И в этой ситуации неопределенности при обилии новизны, да, тревога, как пена на гребне волны, все закрывает. Наверняка она закрывает разочарование, с которым мы сталкиваемся, потому что все равно были какие-то ожидания, да, и мы приезжаем. Эти ожидания не оправдываются, да, и все это в этом фоне. Ну и, конечно же, одна из самых сильных социальных эмоций при столкновении с новой социальной ситуацией, когда вокруг так много новых людей, конечно, мы сталкиваемся со стыдом. Даже, может быть, не столько со стыдом, сколько со страхом попасть в стыд, потому что я не понимаю, как мне себя вести. И весь мой опыт жизненный, как я оказывался в новых ситуациях, да, как я оказывался, скажем, в новом классе, да, я прихожу и там И как-то я в этом новом месте ориентировался, как-то я привыкал. И вот эти мои паттерны, мои ориентировки, да, они, во-первых, могут не работать, с одной стороны. С другой стороны, у меня ничего другого нет, да, и они у меня включаются. И поэтому это тоже такое сильное чувство, которое в фоне присутствует, присутствует обязательно. И что тогда, какие типы реакций могут быть? Ну, вообще, в психиатрии, в психологии и в гештальт-терапии мы тоже говорим о том, что есть три типа реакций по глубине, по выраженности. Конечно, самый такой тяжелый тип реакции – это реакции психотические. А вроде бы здесь никто с ума не сошел. Но некий налет психоза здесь точно есть. Это можно очень хорошо увидеть на наших детях. Да, вот дети, которые здесь отдыхают, если вы посмотрите на то, что с ними происходит, то дети, они как раз выразитель, да, это нижний элемент системы, который выражает все, что не выражено на более высоком уровне у родителей. И мы там найдем всякие фантастические рассказы, да, всякие фантастические построения, всякие странные какие-то такие эмоциональные ответы. И у нас, не знаю, у нас на тренерском сборе мы разбираем, что происходит в детских группах тоже. Не знаю, мне кажется, самая интересная часть тренерского сбора, когда приходят тренера и рассказывают, что там такое происходит. И мы понимаем, что если это происходит там, то это в какой-то форме находится и выше, да, на уровне родителей. Ну, а если брать вот этот слой, да, родительский слой, ну, с чем мы уже сталкивались? Конечно, мы сталкивались с некоторыми параноидными реакциями, да, когда люди начинают подозревать в каком-то особенном отношении, что-то от этого разворачивать, на это как-то сразу реагировать, да? А еще и не сразу говорят. Встречаешь давно знакомого человека, а он какой-то не такой, да, ходит, как-то подозрительно смотрит, какие-то странные подозрительные вопросы задает, да? И ты понимаешь, что он, ну, в общем-то, в себе, ну, в общем-то, немножечко и не в себе, да? Но все-таки, я надеюсь, что ярких психозов у нас здесь не будет, да, попробуем обойтись без этого. А вот гораздо более частые реакции – это реакции пограничного уровня. Вот пограничного уровня реакции, они у всех. Как-то принято, что в жизни пограничные реакции, пограничное реагирование свойственно пограничным личностям, ну или скажем так, психопатам, да? Но нормальные люди в новой ситуации, в пограничной ситуации, а у нас точно пограничная ситуация, все поменялось. Место жительства, окружение, формат жизни. Вот эти пограничные реакции бывают буквально у всех. Я попробую их описать. Не знаю, может быть, что-то упущу. Может быть, тогда коллеги мне подскажут, помогут. Ну, во-первых, что-то происходит с границами. С моими внутренними границами, да, и с моими внешними границами. Я попадаю в слияние с собственными переживаниями, и выгляжу чуть-чуть таким неадекватным. Ну, допустим, вы замечаете, что человек очень много говорит, да? И он говорит, не замечая, какое впечатление его речь производит на окружающих. И иногда тренера останавливают, говорят: «Эй, парень, ну хватит уже, да? Там, давай, вернись, тут на самом деле там надо дать другим место». Да? Вот такая психогенная детализация, будто бы мое переживание в настоящий момент, оно такое яркое, я упускаю возможность замечать контекст существующего вокруг меня. Вот как в темноте, да? В темноте, если зажечь свечу, то свеча очень яркая, она заполняет все мое сознание. И иногда надо включить свет, да, чтобы проступили другие детали комнаты, и тогда свеча кажется, ну, не такой яркой, да? И иногда работа с переживанием таким пограничным – это просто дать время и заметить, что вокруг происходит, кроме того, на чем мы сейчас фиксировали. Вот. Это, конечно, аффект. Да? Аффект. Ну вот эти самые разные чувства, которые накрывают, очень часто их трудно различить. Вот мы на группах обсуждаем то, что происходит. Иногда людям очень трудно дифференцировать чувства, иногда они очень противоречивые. Человека с одной стороны рвет, а с другой стороны он пытается себя как-то собрать, и ему страшно, то есть тенденция и наружу, да, и тенденция внутрь. Ну, может быть, чуть позже я более подробно про эти чувства поговорю. А вот в плане мышления, конечно же, мышление, пограничное мышление, это мышление такое упрощенное. Нам хочется ясности, правил, и сразу возникают реакции, такие реакции, как черное, белое, там, свой, чужой, правильно, неправильно, хорошо, плохо. И вот эта вот некоторая толерантность психотерапевтическая, к отличию, да, она будто бы куда-то девается. И странно было бы этого требовать, потому что человеку надо на что-то опереться, ему надо иметь какую-то четкую систему ценностей, ну, скажем, моральных ценностей, да, для того, чтобы удерживаться вместе, да. Ему не до этой двусмысленности и многосложности мира. Вот, конечно, этот мир упрощает. И тогда наша задача выйти из этого пограничного мышления, заметить, что все не так однозначно, да? О, Господи, я это произнес. Ну все, беру свои слова назад, я этого не говорил. Ну, заметить, что все сложно, да? Все сложно, и надо поразбираться. На уровне поведения пограничной реакции – это некоторая такая импульсивность. Какое-то быстрое действие. Вот вы знаете, наверное, я бы здесь описал простые типы реакции в биологических, как в биологическом мире они бывают. Это бывает очень просто, да, бывает реакция вперед, когда в ситуации неопределенности я делаю шаг вперед, я нападаю. Да, реакция бей, да, в животном мире. Это реакция беги, да, когда я маленький, не могу сопротивляться, но у меня длинные ноги, да, я быстро бегаю. И реакция «замри». Вот людям в основном в пограничной ситуации свойственна реакция «замри». Мы не сильно энерговооруженные особи, у нас там зубы не очень-то, да, ручки так себе, ножки там тоже не сильно, да. Ну, может быть, Костя Карпов по-другому достроена. Так-то в основном люди такие, в основном, более склонные замирать. Вот у нас эта реакция замирания, она больше выражена. И понятно, что есть люди, у которых привычная реакция, вот эта реакция вперед, да, такая реакция агрессивная. Ну, наверное, это те люди, у которых был опыт побед, да. Если я там занимался всякими единоборствами, если я там проходил уличную такую подготовку, ну, наверное, тогда моя привычная реакция будет такая вперед, я сяду на группу, я сразу начну размещать негативные чувства, говорить там, кто мне здесь не нравится, вот, я вдруг и буду поражать всех своей искренностью и откровенностью, да, ну, просто у меня такой опыт, я могу на это опираться. Большинство-то людей будет замирать, молчать, да, тушеваться и набирать какую-то энергию для того, чтобы отозваться. Я вот помню, в 90-е годы мы арендовали спортзал в ПТЦ в школе, и мы ходили играть в баскетбол. И в то время, когда мы ходили играть в баскетбол, в это время на спортивной площадке перед школой местные бандиты устраивали подготовку молодняка. Вот. И я как раз помню, иду с этими мячами, значит, один из старших учит, значит, юную поросль коммуникативным навыкам. И он говорит им буквально следующее. Он говорит: слушай, если тебе надо с человеком говорить и разбираться, значит, у тебя с ним какие-то проблемы. А если у тебя с ним какие-то проблемы, то что с ним разговаривать? Ты подошел, дал ему. Вот. А потом разбирайся. Вот. И я так меня восхитило, думаю, нифига себе. Но вот этого в этом сообществе маловато, да? Вот такого рода реакции. У нас в основном реакции замирания. И очень многие сидят, напряженно вслушиваются, пытаются определить, а неадекватный в этот момент или неадекватный. А можно мне себя предъявлять или нельзя себя предъявлять. Вот у нас, если импульсивность встречается на группах, да, то очень часто это бывает импульсивность быстро заняться психотерапией. Ну, по большому счету. Ну, да, допустим, да, срочно организовать в терапевтических группах индивидуальные сессии. Ну, потому что это какое-то привычное дело, да, если мы сейчас начнем заниматься терапией. А, это адекватно, да, это профессионально, понятно, что там делать. И вот, как ни странно, да, психотерапия, как такой тонкий инструмент, вдруг становится местом такого импульсивного отреагирования. Вот, и мы разговариваем, но вот всегда это сложный процесс ориентировки, да, чтобы люди как-то чуть-чуть больше друга поняли, сориентировались, разобрались, who is who, да, потом уже занимались этой самой психотерапией. А будто бы хочется впрыгнуть, да, в этот процесс, встречу начать делать. Ну вот, если говорить о нейрофизиологии этого процесса, тоже не могу не сказать, потому что будто бы хорошо бы понимать, как это устроено. Человек эволюционно, это ну, такая поздняя ступень, да, эволюции. И у нас, конечно, есть все отделы мозга, которые есть у всех животных до нас эволюционно созданных. И понятно, что всякие животные, особенно высшие животные, ну и те, кто пониже, даже рептилии, да, они реагируют очень быстро и реагируют очень правильно. Да? У них все эти реакции, да, бей, беги, замри, они работают автоматически. И там все наработано до автоматизма. Вот от опознания зрительного образа опасности и неопределенности до эфферентного ответа, да, до двигательного ответа, буквально два нейрона. То есть я замечаю, тут же мгновенно на уровне миндалевидного тела идет оценка ситуации. Вот этот объект, который, субъект, который передо мной опасный, не опасный, мгновенно идет сравнение, в каких мы весовых категориях находимся, да, и мгновенно идет реакция. Эта реакция быстрая, тут не надо думать. Крокодилы не думают. А как работает корабльщик полушарий? Там нет прямых вот этих нейронных связей, там нет быстрых реакций. Кора дает некоторую проекцию на весь этот механизм реагирования. Эта проекция, знаете, как некий такой туман. Он, конечно, сгущается по мере культурного воспитания и образования, но там никогда нет быстрых реакций. И кора дает вот эту проекцию, это скорее обещание, некое обещание, что если ты будешь вести себя правильно, да, то так будет лучше. А мое биологическое, да, в этой ситуации, в пограничной ситуации, подсказывает мне, что мне надо реагировать быстро. Вот. И поэтому понятно, что тут от нас требуется. От нас требуется некоторая такая замедленность. А поскольку мы гештальтисты, давайте немножечко поговорим, вот эти пограничные реакции, эти быстрые реакции, какими механизмами они обеспечиваются. Ну, конечно, самый первый механизм – это механизм слияния. Понятно, что это слияние первого рода, да? То есть я, находясь в переживании, выйти из этого переживания быстро не могу. Мне надо какое-то время для того, чтобы яркий, живущий во мне процесс был мною как-то осознан, осмысленен, да? И чтобы я мог отнестись к нему из метапозиции, как бы посмотреть со стороны, что это я так реагирую. Да? Я, допустим, знаю себя, если я попадаю в слияние, ну, есть привычная ситуация терапии, да, когда я вхожу в терапию, передо мной клиент, и я попадаю в сильные чувства рядом с ним, я сливаюсь с ним. Там у меня будто бы есть инструмент, я могу остановить сессию, сказать, подожди, дорогой, ну-ка, что-то такое происходит, давай-ка подышим, а что, собственно говоря, происходит? Там выйти походить, пойти попить или там открыть дверь балконную, там проветрить, подышать, да? Это мне позволяет, но это профессиональный навык. А когда мы находимся в такой ситуации, как здесь, на интенсиве, этого бывает недостаточно. И поэтому здесь единственное, да, что мы можем понимать, что мне, как любому человеку, свойственны пограничные реакции. Могу пограничным образом реагировать, я могу сливаться. И мне тогда надо какое-то время, да, для того, чтобы из этого слияния выйти. Ну, второй механизм, который очень сильно, так сказать, включен, здесь мы его наблюдаем, это механизм проекции. Уж проекции здесь развиваются на раз. Мы накидываем сетку проекции, исходя из своего прошлого опыта, на любого, да, человека. Вот я одел сегодня майку, да, здесь написано там партнер, родитель номер один. Я не знаю, кто мне не знает, что обо мне подумал. Да? Мне даже коллеги говорят, зря ты такую майку одел. Ребят, просто 17-я группа на время выпуска подарила мне и Белолобову майку. Вот и все. Поэтому это так. А вообще проекция работает мгновенно. И есть проекция, которую мы можем разобраться и для себя даже предположить, что, наверное, я проецирую. Вот, наверное, ну, я предполагаю, что ты такой там, или ты такая, да? Но у меня какое-то внутреннее сомнение есть. Да, бывает проекция, когда никаких сомнений нет. Я просто понимаю, что это так, да? И бывает такая сила проекции, да, мы называем эту силу проекции проективной идентификацией, когда человек абсолютно уверен в своей проективной правоте, и он настолько уверен, что он эту правоту сколачивает в субъекта, который сейчас под проекцией находится. Если я, допустим, тренер, да, я сижу на группе, и участник переживает в этот момент вот эту самую проективную идентификацию, и вдруг он мне говорит: слушай, ты ко мне относишься вот так-то и вот так-то. И я прям понимаю, что, ну да, наверное, я к нему так чуть-чуть отношусь. Я испуганно ловлю себя, что будто бы это во мне есть. То есть он так вколачивает эту проекцию в меня. Я потом, мне надо посидеть немного, подышать, и в себя подумать: господи, какого фига? Нет ничего такого, да, нормально к нему отношусь. Нет у меня никаких таких сильных чувств. Да? И тогда тоже надо время, да, чтобы из этой проекции выйти. Как-то ее отодвинуть. И эти проекции свойственны. Этот механизм работает универсально. Он работает у клиентов, он работает у терапевтов. Да? Терапевт очень часто проективно что-то видит своих клиентов. Достраивают картину мира, да? Так сказать, получили какую-то информацию, и от этого у них уже выводы почти какие-то готовы. Эти выводы опираются на их собственный опыт, да? Насколько они адекватны, Бог его знает. Конечно, здесь начинают работать все и всяческие интроекты. То есть мы точно начинаем понимать, как должно, потому что нам эта опора нужна. И мы часто не исследуем, да, а мы просто понимаем, что это вот это так, да, черное, черное, белое, белое, то самое пограничное мышление, которое опирается на интроекты, а интроекты, они не случайные, да, нас долго учили, нас выучили, мы что-то запомнили, и мы не готовы каждый раз исследовать, ну, на что мы можем опираться? Понятно, что на них, понятно, что на интроект. Ну и, конечно, тут цветет ретрофлексия. То есть как только энергия сдержана, как только я опасаюсь пойти в контакт, как только я удерживаю себя стыдом, скажем, да, или страхом, скорее страхом стыда для того, чтобы, от того, чтобы разбираться, да, начинают ретрофлексивные всякие симптомы. Вот вчера я заметил себя, у меня на группе в какой-то момент начала болеть голова, а потом высказывается участница, и у меня проходит головная боль. И я даже не могу объяснить, то есть для меня явной связи нет, да? Но факт имеется. Или в какой-то момент, когда процесс идет, становится вдруг каким-то вязким, будто бы правильным, но каким-то вязким, начинаю замечать у себя какие-то симптомы, да, какую-то скованность в области челюстей. Да? Я думаю, что часть тех болезней, которые здесь у нас развиваются, особенно в первые дни, да, часть энергии этих болезней – это, конечно, психосоматическая энергия, когда вот эта сложность, таким образом, по механизму конверсии, да, по механизму психосоматического реагирования, она начинает играть в наших телах, и тогда кого-то начинает тошнить, да, у кого-то обостряется старый горячий, вот, у кого-то в слабом местечке, да, начинается расстройство. Ну, вот сегодня я дам слово врачу, у нас тут, слава богу, есть врачи, да, врач вам короткую даст сносочку, что здесь бывает реально и как с этим реально бороться. Буду заглядывать в шпаргалку. Что в этой ситуации, что в этой ситуации новизны делать, да? Опять же, что делать? Вот вопрос. Но я уже говорил, что наш Бог это Бог времени, да, это Хронос. То есть мы опираемся на время. Если много новизны, если эта новизна накатывает, то я понимаю, что мне надо время для ориентировки. Вот я точно понимаю, если я сильно вошел в какой-то процесс, если у меня сильные переживания, ну, допустим, мое время ориентировки и выхода из этого сильного переживания, это все-таки сутки. Или, по крайней мере, переспать с этим. Да? Если я с этим пересплю, то на утро все может показаться не таким уж ужасным, да? И не таким свирепо бодрствующим, это чувство будет. И когда люди делают резкие движения, допустим, там люди приходят, все ужасно, я заболел, я завтра уезжаю с интенсива. Мы все договорим, слушай, ну задержись, ну переночуй, да? Там, попей таблеточек, давай утром переговорим, ну, про вечера мудренее. Ну, даже когда с ним разговариваешь, с таким человеком, там же все механизмы вот этой проективной идентификации работают, да? И он тебе говорит, что с ним происходит, и ты прям понимаешь, что, ну да, лучше бы этому человеку уехать. А потом такой вышел из разговора с ним, господи, какого черта, ну почему? Так, подышали, успокоились, в этом плане хорошо опираться на коллег. Коллеги потихоньку подходят, немножко тупят, чего, кого, где, как. На самом деле происходит такое растягивание ситуации, и вот это пограничное упавшее в тебя, да, начинает не так ярко играть, у тебя появляются контексты, ты начинаешь понимать что-то, и потихонечку выходишь из этого влияния. Время. Я думаю, это самый главный ресурс. Ну, есть, конечно, ресурсы телесные. Я знаю, что здесь есть люди, которые занимаются телесными практиками. Большое вам уважение, респект. Я, к сожалению, не занимаюсь этими телесными практиками. Вот. Я эмоциями-то стал заниматься после 50. Вот. Чуть-чуть что-то про них понимать. Да? Потому что телесный характер-то куда-то. Вот. Но кроме вот этих великих телесных практик, таких как медитация, там, йога, вот, какое-то двигательное отреагирование в форме каких-то упражнений, прекрасная зарядка, которую проводят ребята, да, волшебная Элеонора, которая на каждом столбе здесь висит, это тоже все хорошо, это способствует, значит, отреагированию. Вот. Есть очень простые какие-то вещи. Простые вещи с осетинскими фамилиями, да, известные осетинские фамилии. Сижу ли я и дышу ли я, да? Сижу ли я? Вот сел и посмотрел, а правда я сижу, как мое тело расположено на стуле, опираюсь ли я ногами, да, опираюсь ли я спиной, опираюсь ли я попой. Да? Что сейчас со мной? Чем мне удобно или неудобно? Да, как я устроюсь поудобнее. Вот это просто замечание себя самого, как я в данный момент расположен в пространстве, оно позволяет как раз выйти из этого накатывающего эффекта и останавливает от каких-то импульсивных реакций. Ну, дышу ли я, это вообще это высший пилотаж, по-моему. Заметить свое дыхание, обратить внимание, что я затаился, или я дышу слишком часто, вот, или мне как-то перехватывает горло, отрегулироваться чуть-чуть, посмотреть, чтобы у меня был выдох подлиннее, да? Вот опытные терапевты, которые телесники, вот я работаю со Светой Москальчук, она здорово этим всем владеет, она начинает обращать внимание на телесные проявления, вот, и надо думать, что ты, блин, опять про это тело разговариваешь. А вот пока она про это тело разговаривает, что-то происходит, происходит некоторое успокоение. И глядишь, человек уже в другом состоянии. И у нас будто бы появилось время, некоторое время для ориентировки. Конечно же, таким ресурсом против пограничных реакций является диалог. Если все-таки я выхожу в диалог с тем человеком, который может меня слышать, который склонен меня слышать, который будет меня слышать. И это на самом деле редкое удовольствие поговорить с человеком, который сейчас меня слушает. Не просто присутствует, а слушает. Я вот недавно встречался с детьми, мы собирались всей семьей на нейтральной территории, значит, за пределами РФ, и приезжали там старшие дети, внуков привозили, младшие дети подтягивались. Вот. Я обратил внимание, что мы провели вместе, скажем, неделю, но на самом деле поговорить мне удавалось с ними лучше на расстоянии по WhatsApp, чем когда мы вместе собрались и сидели все вместе. Они подсаживались ко мне, и они мне что-то рассказывали. Вот. Я прям понимал в этот момент, что я работаю психотерапевтом. Я сидел такой, да, ну, да, здорово. А он, значит, так сказать, разговаривая, не договаривая, ну, примерно накидал, да, что ему надо, побежал. Дальше. Ну, какое это дело, да? А вот когда мы по WhatsApp разговариваем, там есть время, 10 минут. Мы смотрим друг на друга, выясняем, а есть тебе время, нет тебе времени, ну давай поговорим, да? И там это по-другому получается. Смешно, но по факту именно так. Ну и здесь есть волшебная возможность побыть в диалоге с человеком, который правда для тебя сидит в диалоге. Ну, во-первых, это терапевт. Если вы в клиентской позиции, терапевт для этого и нужен. Он правда для вас, он правда про вас. Если он не торопится с какими-то умозаключениями и выводами и не накладывает какие-то быстрые решения, это могут быть волшебные решения из серии там, семейной системной терапии, да, или там, из расстановок, или там из, не знаю, а, все понятно, тут треугольник, да, тут треугольник Карпмана, значит, тут там тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот тут ты, значит, спасатель, тут вот, вот если этого нет, а идет реальный диалог с разбором. Причем вы ориентируетесь, правда, что вам в данный момент интересно. Ну, правда, имеет значение для вас. То тогда это, конечно, волшебное место, где можно выйти из этой суеты, из этой новизны и переработать эту новизну наиболее оптимальным образом. Вот. Ну или ресурс группы. Вообще группа как большая материнская фигура, где вы можете реально опознать свои чувства и выразить, и попросить обратную связь, попросить отклик. И вы можете попросить отклик методом такой ковровой бомбардировки, да, а скажите мне, кто, ну, там, кто что чувствует. А можете попросить индивидуальный отклик, да, вот вы видели человека, на которого вы можете опереться. И вы можете сказать, что с вами происходит, и попросить именно этого человека ответить на сразу, что он по этому поводу думает, переживает, как, что он может вам в ответ сказать. И, может быть, тогда это будет что-то такое продвигающее. Ну и, в конце концов, вы здесь в сложных ситуациях, в пограничных ситуациях. Вы можете обращаться сюда, в оргкомитет. Не злоупотребляйте этим, постарайтесь пользоваться сначала терапевтами, своими супервизорами, да, и своими тренерами в группах, но можете и сюда, да, можете в оргкомитет, мы с вашими пограничными реакциями можем как-то поразбираться. И здесь хорошо работает принцип коллегиальности, да. То есть один человек вам дает ответ, это одно. А вот когда собралось там двое-трое и такие поразмыслили, ну тогда в общем, есть надежда, что вы будете услышаны, поняты, и это будет должным образом оценено. Ну, конечно, в пограничных ситуациях мы можем опираться еще и на структуру. И у нас есть структура интенсива, у нас есть форма работы на интенсиве, у нас есть какие-то правила, которые выработаны. Они вырабатывались очень долго, интенсивом очень много лет. У нас дальневосточный, это 10-й дальневосточный, а до этого длинная история интенсивов. Эти правила не случайно возникали. Если они возникли, они не на ровном месте. Это все написано, я бы не сказал, конечно, кровью, да, но это написано пограничными реакциями участников. И это создано для того, чтобы миновать эти самые пограничные реакции участников. Если что-то организовано таким-то образом, а не другим, это не случайно. Не надо менять правила, не надо придумывать нового. Да? Надо подумать, размышлять и постараться опереться на эти границы. Если бы дело только ограничивалось психотическими, да, и пограничными реакциями. Но у нас еще есть так называемые невротические реакции. И мы в рамках своего невроза каждый, да, у нас же есть свои какие-то невротические паттерны. У нас еще возникает и свое собственное невротическое реагирование. Но я думаю, в этом месте вы знаете себя, да, на что вы гораздо, на что вы готовы. Но я знаю, что у очень многих людей возникают астенические реакции. То есть кто готов реагировать астеническим образом, это запросто. Реакция по типу неврастении. Вдруг вы заметили, да, что у вас нарушился сон, и вы никак не можете прийти в себя, и это какое-то возбуждение, да, или наоборот, вас рубит, да, выключает, или там, не знаю, зависает. Вот моя, допустим, типичная невротическая реакция, я ее хорошо у себя знаю, это реакция такая депрессивная. Когда мы разговаривали с коллегами, мне коллеги подсказали, что вообще сейчас фон довольно депрессивный. А у меня вот, я ловлю себя, что в ответ на многие вспышки, да, на многие какие-то аффекты, на многие пограничные реакции у других людей. Я часто реагирую грустью. Вот смотришь на человека и думаешь, как печально, что это так, да? Как печально, что это так. Как печально, что что-то не сложилось, да? Вот, реагировать как-то по-другому, да, более бодро, ну нет, не могу. Печалюсь и грущу, да. Люди радуются, я грущу. Что грущу? Умрем скоро, да, вот так вот. Не знаю, но это мое, мой невроз. Ну и, конечно, невротическая ретрофлексия, я уже не говорил, ее можно рассматривать как защитный механизм в рамках пограничных реакций. Но если вам свойственны какие-то психосоматические реакции, да, ретрофлексия, что-то у вас начинает болеть, да, что-то начинает чинить, ну, обратите на это внимание. Потому что если есть какие-то телесные симптомы, то значит точно вы затронуты глубоко. Да? Это значит, реагирует тушка, да? Реагирует ваше тело, и этому надо уделить должное внимание. Ну, заявите об этом, попросите об этом сессию, поисследуйте этот симптом вместе со своим терапевтом, поисследуйте симптом на группе вместе с вашим тренером. Это может быть очень интересно, это может быть очень нелогично, да? Но это, в этом много правды. Ну и, конечно, последнее, что я хотел бы сказать. Используйте ресурс отдыха. Я понимаю, что вот мы едем сюда, я еду на море, я редко езжу на море. Ну, конечно, я там беру с собой, кто-то сап берет, да, кто-то скутер, кто-то там намерен обнырять все прибрежные воды, выловить всех тут гребешков, мидий и, так сказать, оторваться по полной программе. Ну, я не знаю. Может быть, поразлагаться на диване, это в какой-то момент очень полезно. Вот просто побатониться, дать себе время, дать себе для выдоха. Вот. И, может быть, я в каких-то ситуациях не приветствовал бы залипание в синеньких экранчиках, да? А иногда залипание в синеньких экранчиках – это самое лучшее, что вы можете для себя сделать, да? Посидеть, посерфить, посмотреть какую-то ерунду, как там кто ножками крутит, или как там кто со скалы прыгает. В общем, вот эту вот всякую билиберду, да? Иногда самое надо. Самое главное найти диван. Да. Да. Ну вот видите, какие проблемы всплывают. Нет дивана. Но есть стулья, да? Можно на стуле удобно сесть. Есть хорошая сеть, слава Богу. Ну и не пренебрегайте отдыхом. Вот у нас завтра будет целый день отдыха. Ну, пожалуйста, проведите его максимально бережно себе. Если почувствуете изнутри энергию как-то отрываться активно, да, ну, ради Бога, я вам завидую, значит, вы такие энергичные, активные люди. Ура! Ну, а если нет, ну, и ради Бога, можно просто выдохнуться, поспать, поваляться, покупаться, я не знаю. Как-то так. Ну, основные вещи, о которых я хотел сказать, я их вроде бы проявил. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? То ли я не спургую, у вас нет вопросов, а я буду считать, что я так все подробно и хорошо вам рассказал, что, значит, у вас вопросов не осталось, да? Тема была разобрана полностью. Да, так посчитаем. Спасибо вам большое за внимание.